принципе, даже просто.
Да, поговорить. Без разницы, да. То есть можно так, можно так. Ну, да, коль связь нормальная, я, в принципе, да, думаю, что так можно начать. А, вот.
Да, ты про финансово хотел, да, поговорить?
Да, ну, в двух словах, ну, во-первых, я не могу не сказать спасибо, и я думаю, ты понимаешь, за что. Ну, потому что, ну, география большая, и так вот, чтобы я не зависал на этой теме, мне очень приятно видеть, ну, воплощение дальнейших, да, то, что ты впитал за все эти годы, да, как это выливается в твои личные творческие вечера. Поэтому спасибо за удовольствие. Я был уверен, что прогресса не будет, а вот он такой прям выдался, и прям получаю удовольствие от всех этих постов и просмотра. Вот. А что касается Чернецкого, то да, мне вот, во-первых, мне любопытно, зная, что он дважды принимал участие в программе «Рожденный в СССР», как это все дело вот согласовывалось? Вообще, люди, которые приходят к тебе в программу «Рожденный в СССР», это выбор редакторов программы, это твой личный выбор, или как происходит история, что люди попадают к тебе в программу, и в частности, как это произошло с Сашей, если ты помнишь?
Ну, у нас обоюдное всегда решение в этом отношении. У нас решение принимает продюсер, генеральный продюсер канала Владимир Ананич. Мы, в принципе, такой немножко рок-н-ролльно настроенный канал, хотя, с другой стороны, часто вспоминаем и попсу нашу, и эстраду тех лет. Поэтому в первую очередь проходим по тем рок-командам, которые, в принципе, начинали тогда свой путь в бывших республиках СССР. А Чернецкий, ты сам знаешь, он выходец из Украины, с Харькова, поэтому это же абсолютно был наш пассажир, мы хотели его пригласить неоднократно. Поэтому связались очень легко по моей просьбе, по просьбе тогдашнего нашего редактора Лилии Югиной. Угу. Звонили в Питер, пригласили, и через года три, по-моему, или четыре, я не помню, через сколько он был второй раз у нас.
В 14-м был второй раз, первый, насколько помню, то ли 10-й, то ли 11-й.
Ну да, наверное. Поэтому здесь никакой сложности такой нету особенной. Захотели, пригласили. Почему нет? Чернецкий легенда. Он тем более такой уникальный пассажир совершенно. Ты же сам знаешь, его судьба может быть примером для очень многих людей.
Да. Вот такой вопрос. Ты очень чутко очень чутко отражаешь то, что происходит прямо в студии, да? Ну, ты внимателен к каждому человеку и очень хорошо разбираешься в, ну, в истории, да, то есть ты готовишься как-то там к этим встречам. Ну, наверняка, я предполагаю.
Как, да? Иначе, как можно поверхностно к этому относиться, я вообще не представляю. Конечно, нужно понимать человека, нужно любить, даже скажу тебе, больше человека, который приходит рядом. Хотя бы на час полюбить его, там, на два часа, если он у тебя второй раз приходит, и так далее. А потом, когда в ходе беседы ты уже узнаешь, помимо тех букв, которые ты читаешь накануне, самого человека, конечно, ты не можешь не проникнуть в его симпатии к нему и к его творчеству тоже.
А были у тебя моменты, которые удивили вот персонально тебя в биографии этого человека? Вот перед тем, как начинать программу?
То, что удивили? Еще раз.
Были моменты, которые тебя удивили персонально тебя, когда ты готовился к программам с Сашей? Потому что, ну, большой поток людей, у каждого своя история, да? Что для тебя было неповторимого в этой истории? То, чего нет точно у других людей?
Ну, я тебе говорю, кроме того, что я уже сказал, мне сложно что-либо изобразить в данном случае. Мне просто его путь интересен был всегда. Потому что, с одной стороны, пути Господни неисповедимы, мы знаем, а с другой стороны, человек поднялся, как мне кажется, и состоялся, вот как это не грустно говорить, вопреки той проблеме и беде, которая с ним случилась. Наверное, бы он и так состоялся. Наверное, бы, может быть, он состоялся как спортсмен, потому что, ну, насколько я помню эту историю, насколько я ее знаю, в принципе, это человек, который засыпал с детства с мячом, с резиновым мячом и с любимыми футболистами той поры, да. Ну, разумеется, там бразильская команда, разумеется, все вот эти вот аргентинцы, разумеется, Пеле. И вот это все шло именно в этом направлении. Тут, вот знаешь, от судьбы, что называется, не уйдешь. Именно футбол приносит такую травму, которая меняет радикально всю его жизнь. И радикально меняет жизнь, кстати, очень многих тех людей, которые оказались в такой же ситуации. Но и не каждому такому человеку можно протянуть руку и сказать, вот я тебе помогу, ты будешь лечиться, ты перенесешь свои 7 или 8 операций так легко, потому что мы с тобой рядом. Но тем не менее, он заслужил, что его пример стал для многих каким-то такой путеводной звездой, что можно жить, можно выкарабкаться, можно творить, можно находиться на сцене вровень с теми людьми, которые не имеют физических недостатков и так далее. Можно в принципе ни от кого не отличаться, если ты имеешь вот такой внутренний стержень, серьезный и большой. И поэтому, когда ты встречаешься с таким человеком, который, в принципе, через песню, через боль доносит до всех людей, которые просто любят рок-музыку или показались в тяжелой ситуации, ну, конечно, история этого человека очень интересна. Вот, и вот поэтому у меня ничего такого, знаешь, не было такого, чтобы ах, он будет отличным от других. Я его не воспринимал отличным от других, честно говоря. Угу. Мне просто была интересна его история. Как он будет, а вернее, как он ее вообще боится он на эту тему говорить или не боится, насколько он открыт, насколько он там благодарен каким-то людям, насколько в памяти какие-то моменты. А он оказался абсолютно, вот знаешь, нет таких вот шор, нет каких-то закрытых моментов, нет каких-то недоступных вопросов. Я бы вообще, если бы будь моя воля, я бы с ним, конечно, говорил и говорил очень долго. Угу. На самые разные темы, на, быть может, и на те темы, на которые с другими ты не поговоришь особенно. Потому что он абсолютно честный, абсолютно открытый, абсолютно искренний, а самое главное, не злой. Это вот, знаешь, через критику очень многие выплескивают свои какие-то эмоции, свою недосказанность, свою амбициозность. У него этого нет совершенно. Но мы немало говорили, потому что дважды он был на музыкальных эфирах. И, конечно, хотелось, чтобы он пел. Поэтому вот какие-то такие фрагменты были разговорные, через которые мне тоже очень много стало понятно об этом человеке.
Ну, я предпочитаю говорить в контексте самой программы, да. Вот эти два эфира, они для тебя принципиально чем-то отличались? В первый и второй. Если у тебя бывали ситуации, когда люди приходят к тебе повторно, да, то как ты, ну как, ну то есть вроде бы все сказано в первом эфире, ну там или какой-то основной пласт, да, что можно сделать во втором эфире? Вот проведи некую такую аналогию там или можешь ли ты проанализировать, да, чем эти эфиры отличались от тебя?
Технические нюансы относительно первого и второго эфира я не думаю, что прям принципиально, но на вопрос я отвечу. У меня, в принципе, очень много людей, которые приходят уже дважды, а кто-то и трижды, потому что в программе уже 15 лет, и гостей было 3000 почти человек, поэтому там сложно искать кого-то всякий раз нового. 3000 публичных людей или 3000 музыкантов – это, конечно, очень много. 3000 часов прямого эфира – это много. Поэтому у меня схема всегда одна. Я отсматриваю предыдущий эфир и понимаю, что там есть какие-то затыки, есть какие-то проблемы, есть какая-то недосказанность, есть какая-то нераскрытость. Ну, сам знаешь, когда это живой разговор, он может прерваться там на полтеме, он может прерваться на звонке зрителя, он может прерваться на песне, он может быть... я вижу, что человек что-то недосказал. И всегда есть возможность развития, до развития того, что ты не сделал в прошлый раз. Доразвить, доработать, дополнить, досказать, раскрыть какую-то тему. Поэтому вот всегда второй или третий разговор – это как продолжение первого. Это как вчера расстались, и сегодня продолжаем говорить. А вот помнишь, что начинал и не сказал, а расскажи, а вспомни эту историю и так далее. Так и здесь было. За исключением того, что когда ты видишься второй или третий раз человека, ну ты уже воспринимаешь его просто как товарища, как друга. Человека, которого как будто бы 100 лет знал. Там, знаешь, да, бывают такие в жизни ощущения. С человеком достаточно один раз поговорить, на следующий день ты его встречаешь, на второй, на третий день, и уже как будто 100 лет знаком. Вот с Чернецким была такая история, такая ситуация. Как будто знаешь его давно, знаешь его семью, знаешь его историю, знаешь тех музыкантов, которые с ним рядом находятся и так далее. То есть это продолжение начатого всегда. И, разумеется, развитие музыкальной темы. То есть другие песни, другая направленность немножко. Я теперь другое, я теперь вот это хочу исполнить. И так далее. Я теперь не пою песню «Я никогда не вернусь», я теперь другую спою. Такая история.
Вот это же не первая, не последняя далеко группа, которая приходила к тебе, а поэтому вопрос очень простой, прямой. Техническая составляющая, да, вот то, что происходит перед эфиром, вот бывают наверняка какие-то сложности, да? Как отстроить звук, как это все подключить? Вот можешь ли ты сказать, насколько просто или сложно было работать с группой, и были ли какие-то за кадром истории, возможно, даже курьезного плана, вот во время подготовки вот этих программ?
Ну, каждый по-своему проводит саундчек, каждый по-своему отстраивается. Я в этот момент в студии, как правило, не присутствую. Я там готовлю, занимаюсь какими-то своими делами, но у нас для этого есть технические службы, для этого есть звукорежиссеры. Я думаю, что, ну, по крайней мере, на моей памяти нет такого, чтобы у них были проблемы при саундчеке. И во время эфира тоже все было, в общем, как по маслу шло, потому что ты сам знаешь, что работают музыканты профессиональные, музыканты, которые сталкивались с разной клубной деятельностью, с разными ДК и так далее. А уж когда ты прошел ЧОС вместе с группами ДДТ, там с Алисой Барабанщик или сам Чернецкий прошел, знаешь, абсолютно от самодеятельной музыки, ну, с площадок самодеятельных до сегодняшнего дня, то все вопросы абсолютно легко преодолимы. И у них не было никаких казусных историй, которые ты ждешь.
Угу. Я не только про казусные, я про курьезы. Может быть, были какие-то смешные моменты, потому что вот у Димы Деброва там в его программе, там и в программе с Антоном Камоловым в начале 2000-х были закадровые истории. Это был прямой эфир, насколько я помню. И, ну, там пьянство не пьянство, но шутки ради сказать, что были опусы с барабанщиком и басистом, ну, в том составе, я имею в виду. Вот. Но это не про то, что там должно было что-то произойти с этим составом, а про то, что, может быть, какие-то были смешные моменты, там, связанные с паузой, да, пока там идет реклама или еще что-то. Вот о чем вы могли говорить или что вы делали?
У нас нет никакой рекламы, у нас идут сюжеты, как правило, и сюжеты идут ностальгического характера, поэтому гости наши, вместо того, чтобы использовать сюжет для того, чтобы попить водички, поменять инструмент или каким-то образом поболтать о чем-то, они открыв рот смотрят эти сюжеты, о чем любая реклама могла бы завидовать, потому что они видят себя там спустя 10-15 лет и так далее. В частности, Чернецкого мы показывали сюжет одной из программ 90-го года, когда программа «Чертово колесо» приезжает к нему для того, чтобы снять его на лестничной клетке, поскольку он тогда уже не мог уходить из дома, и рассказать, в принципе, заявить миру, заявить Питеру о том, что есть такой парень, которому в данном случае нужна помощь, который очень талантлив. Вот и все. И, кстати, заодно нужно, конечно, сказать слова благодарности коллегам, телевизионщикам, что я не часто в жизни делаю, за то, что они вот сделали этот шаг, сделали, потому что это настоящий поступок, серьезный, для программы «Чертово колесо» и для телевидения того времени питерского. Потому что приехать и вот так вот рассказать о нем. Поэтому вот этот вот сюжет, ну как он может в этот момент, что-то они могут происходить. Они смотрят и вспоминают, что тогда было в этот период времени с ним. Поэтому нет, такого нет. И потом, ты знаешь, когда у тебя, вот я тебе уже назвал цифру 3000 эфиров, и ты сейчас спрашиваешь про эфир, допустим, 10-летней давности, да? Помнить каждый вечер, каждый эфир, каждую казусную историю, пьянку перед или после, в середине, кто-то там нажрался или так далее. Это мне сложно делать, это не очень у меня отпечатывается. Потому что, ну что было 10 лет назад, конкретный день, мне сегодня вечером будет эфир такой же. Поэтому, ты знаешь, я не могу вот прям нюансы какие-то сейчас вспоминать, о чем ты спрашиваешь. Сложно.
Понимаю. А вот как ты... Я даже не могу представить, да, 3000 людей больше. А как ты сам справляешься с вот этой информацией, с переизбытком, возможно, даже информации, да? Как ты себя настраиваешь на то, чтобы там переключиться с одного героя на другого?
Это книга не обо мне.
Я понимаю.
У тебя книга не обо мне. Эти нюансы в книге вряд ли будут отражены в книжке про Чернецкого.
В интервью они будут отражены, а в интервью будут отражены в паблике.
Врачу-психологу нужны эти нюансы чисто для твоих каких-то человеческих мироощущений. То это одно. Но это просто уже такая болтовня за жизнь у нас с тобой в данном случае получается. Просто когда ты готовишься, ты концентрируешься на том человеке, который к тебе приходит в данном случае. Ты максимально погружаешься в эту информацию, и она как бы отскудно оседает. Вам, врачам, виднее, как это происходит. Ты врач по специальности?
Да.
Вот вам, врачам, виднее, как это вот на уровне первой какой-то первичной подкорки оседает главная нужная информация. А бывает такое, знаешь, что на следующий день или там домой приходишь, или там на следующий день тебя спрашивают, кто у тебя вчера был. Ты имя назвать не можешь, кто у тебя вчера был. Не то, что ты нюанс, потому что у тебя это конвейер, у тебя сегодня другая информация, и сегодняшнему человеку ты можешь рассказать всю его биографию, всю его жизнь. А про вчерашнего ты уже забыл, а лишь через какое-то время у тебя вспыхивают какие-то жизненно важные моменты, которые не проходят. Так и здесь. То есть ты каждый раз готовишься, и потом остается что-то главное. Фильтруется в мозгу-то нашем человеческом. Вам-то виднее, как что у нас там в мозгу-то происходит в нашем человеческом больном воображении. А у телевизионщиков оно такое, знаешь, 7-минутная память.
Были какие-то...
Когда надо, включается.
А?
Когда надо, все включается.
Да, да,
когда
да.
надо, все включается. Да, вот видишь, мы с тобой сейчас говорим про Чернецкого. 2999 не имеется в виду сейчас человека, а имеется в виду конкретно Саша.
Конкретно, да. Были какие-то вопросы, которые ты не мог задать в прямом эфире, но у тебя это получилось или не получилось? Может быть, эти вопросы остались сейчас, да? Есть ли вопросы, которые мог бы ты сейчас задать, но которые по каким-либо причинам не прозвучали в прямом эфире?
Ты имеешь в виду в эфире с Чернецким?
Да.
Тоже сложно сговорить, потому что не все я помню, что я спрашивал. Я сейчас, честно скажу, перед нашей встречей пробежался так на перемотке по одному из эфиров. Я так понимаю, что это был первый эфир.
Uh-huh.
А второго вообще не посмотрел, поэтому не могу тебе сказать, что. Но я, честно говоря, вот глядя на себя, хотя я когда смотрю на себя, я вообще сам себя никак с собой не ассоциирую, просто смотрю на программу какую-то, на человека, который разговаривает с другими музыкантами или там с актерами, и поэтому ловлю себя на то, насколько там получилось, не получилось. У меня не было с ним никакого такого напряжения абсолютно. То есть я даже не думал, что вот это можно спросить, это нельзя спросить. То, что по накатанной, единственное, что я тебе говорю, что жалко, что было много музыки. С одной стороны, для фанатов, для людей, которые любят его творчество, конечно, песни важны. А он же такой человек интересной судьбы. Очень хочется было с ним поговорить на разные темы, около музыкальные или музыкальные. Поэтому вот были нацелены на то, чтобы звучала музыка. Потому что мне интересно было поговорить с ним было о первой его любви, это, разумеется, футбол. Я вопрос не очень поднимал, поскольку понимал, что сейчас идем воспоминания детства, вот то, что я тебе говорил, что он засыпал там с резиновым мячом и все прочее, с кумирами. Очень хотелось поговорить его про вторую любовь, про Высоцкого, про Битлз, как появляется в его жизни это музыкальное направление. Потому что у многих же очень многие растут из Битлз и из Высоцкого. А как это получилось? Как была первая гитара? Как вот эти первые самопальные записи магнитофонные еще харьковских музыкантов распространялись тогда по Украине и потом уже по стране. Значит, что-то там было в них такое звенящее, раз это все заиграло, раз это дошло до сегодняшнего уровня, раз мы сегодня говорим исключительно о нем. Значит, уже в тех самопальных видеомагнитоальбомах что-то происходило. На эту тему мы тоже практически не поговорили с ним. Поэтому вот момент его возрождения, знаешь, момент его... у таких людей все-таки, да и у нас с тобой, знаешь, у нормальных, физически нормальных, слава богу, людей, бывают моменты уныния. А у таких людей, как он, наверное, тоже это происходило. Вот об этом нужно было еще, может быть, поговорить. Потому что 7 или 8 сложнейших операций, когда ты засыпаешь и не знаешь, проснешься ты или нет, когда молодые специалисты не знают, справятся ли они с тем, что, в принципе, они делают впервые или там второй раз в жизни, а ты все равно на это идешь. Ну, это все-таки момент какого-то такого самоуспокоения, как это у него происходило и так далее. Что он думал в этот момент? Насколько было важно, насколько было вообще возможно творить в этих ситуациях и заниматься собственным здоровьем. Про Инну вообще отдельную главу, наверное, можно создать, да, написать про то, что этот человек, ну, как жена декабристца, да, между нами говоря. Допускаю, что были моменты срыва, которые нам неведомы и знать не надо. Допускаю, что были сложности на этом жизненном пути. Допускаю, что были конфликты в коллективе, не всегда понимание, не всегда принятие той ситуации, в том числе и физической немощи человека. Все это допускаю. Поэтому вот можно отдельно говорить про Инну, про моменты самопожертвования, тех музыкантов, которые оказались рядом по моментам восстановления самого Саши, как это происходило тогда. По моментам самых сложных критических точек между этими 7-8 операциями. Потому что, зная, что там доходила история, там, когда человек ждал какой-то необходимый инструмент, там, протез или как это называется, там, чуть ли не год, да, 9 месяцев и так далее. Это же очень все сложное, все моменты достаточно сложные. Потом про советское вот прошлое, про ностальгию тоже мало говорили. Поскольку, с одной стороны, я знаю, что он из тех, кто не то чтобы не любит ностальгировать, не то чтобы не любит жить в прошлом, не то чтобы не любит вспоминать. Он, с одной стороны, к этому очень трезво и здраво относится, как все мы понимаем, там, да, что без прошлого нет будущего и так далее. Но, с другой стороны, ведь все, что с ним случилось, случилось во времена Советского Союза. И кто знает, как бы была повернута или развивалась ситуация, если бы это случилось сегодня. Может быть, было бы все иначе. Может быть, какие-то другие рычаги бы работали, а может быть, и не протянули бы руки помощи те тогда еще молодые, начинающие, Градский, Макаревич, Шевчук и так далее. Не давали бы таких благотворительных концертов те мэтры, которые сегодня уже мэтры, а тогда они были, ну, тоже начинающие артисты, ты знаешь. Хотя он мне когда-то сказал, по-моему, в первой программе, которую я сейчас чуть-чуть посмотрел, что СССР для него такая панковская страна. Слово «панковское» здесь такое очень-очень образное, очень абстрактное, потому что, с одной стороны, и Запад, и Восток намешаны, с другой стороны, и лед, и огонь намешаны, с другой. Ну, в общем, такая, знаешь, разножанровость во всем присутствующая. Такая яркость, абсолютная яркость, объединенная необъединенными вещами порой. Поэтому для него это такие смешанные, странные, ностальгические воспоминания. Но в то же время Советский Союз и тот период времени, и та ситуация, в которой он оказался, для него очень такой трогательно щемящий момент, потому что ты знаешь, да, что всем миром несли, там кто копейку какую-то нес, да, там солдаты несли, ну что там солдаты получают гроши какие-то, да, там матери-одиночки, пенсионеры, вот они этот вздох услышали по тому еще прогрессивному настоящему телевидению, которое сейчас мы вообще, к которому вообще никакого отношения мы сейчас не имеем. Потому что сейчас, ну, никто никому уже не верит давным-давно. А тогда это был действительно настоящий зов, и люди отдавали последние. Он, конечно, очень благодарен тому единению тех, опять-таки, советских людей, которые откликнулись, и мамочка вот таскала эти денежные переводы для того, чтобы сыночка спасти. Это тоже было в тот период времени непростого. Это вот я тебе сейчас рассказываю истории, которые ты, наверное, все знаешь давным-давно, раз ты книгу пишешь об этом человеке, погружаешься в этого человека плотно. Но, с другой стороны, вот эти маленькие истории, они из наших коротеньких разговоров между песнями, которые вот в принципе осели в голове.
Спасибо. Чуть-чуть. Еще буквально два маленьких коротких вопроса. Буквально чуть-чуть. Вот у тебя в программе неоднократно были. Я помню, ты из Гурченко встречался в том числе, да? Был у тебя эпизод.
Да, была.
Вот и ну, достаточно.
Эпизод.
Достаточно.
Это одна из лучших программ на свете вообще.
Я пересмотрю, честно говоря, не помню. Скажи, пожалуйста, на твоем веку, твоей деятельности, сформировалось у тебя четкое представление о том, что отличает харьковчан конкретно от других людей, людей из другой географии? Вот есть ли какие-то отличительные черты, которые ты рассмотрел, увидел, распознал и можешь сформулировать это в одно-два предложения?
Харьковчан именно?
Да.
Ну, наверное, какие-то есть. Я не очень глубоко копаюсь в этом отношении. Как Питер и Москва, наверное, отличаются. Ты же сам знаешь. Питер Москву не любит, Москва любит Питер. Как ни странно, приезжать туда на выходные, а питерцы чешут в Москву для того, чтобы здесь побыть и сказать, фу, какая она. Ну, в принципе, не знаю. Знаешь, я раньше в Харьков часто приезжал, когда был жив Вадим Мулерман,
да.
Когда его Кобзон выпер туда за то, что там были проблемы в личной жизни с Вероникой Кругловой, связанной с общей женщиной. Я все время, мы с ним дружили, общались, он жил в Харькове, у него был свой музыкальный театр, я все время приезжал туда, проводил его всякие юбилеи, какие-то там фестивали, еще чего-то. А помимо фестиваля я проводил его 70-летие в Большом театре местном оперы и балета. И 75-летия, поэтому Харьков для меня такой город какой-то чистый, какой-то настоящий, какой-то... Очень много тогда было зрителей у меня с Харькова, потому что ну тогда еще не отрубали, да, вот это все российское, все, что сейчас отрублено, сейчас, конечно, все это тоже есть, но через спутник, через интернет, сейчас как-то людям сложнее. А тогда ты приезжаешь в Харьков, включаешь в отеле телевизор и смотришь, что твоя программа идет там по двум каналам сразу или по трем каналам сразу. Причем она идет, не знаешь, не как канал идет, а они выкрыживали эту программу, и она идет отдельно в каком-то своем местном телевидении. А внизу такая бегущая строчка идет, там продам детскую коляску, поменяю двухкомнатную квартиру на однокомнатную в Богодухове под Харьковом и так далее. Одинокая женщина мечтает познакомиться и так далее. И ты смотришь на себя и думаешь, господи, люди вообще тебя смотрят. Или пытаются реализовать какие-то бытовые свои вещи. Вот настолько Харьков нежно относился к программе, к этой моей. И поэтому Гурченко, ты прав, да, она абсолютно тоже харьковчанка. Причем всегда тепло и трепетно говорила про Харьков. Мы с ней встречались в жизни не раз, но в эфире она была у меня единожды, да. Но, с другой стороны, она была обижена на Харьков. Она считала, что Харьков город такой... Ну, может быть, это личное такое, субъективное ее восприятие, не принявшее ее тогда, завидовавшее ей тогда, как кто эта девочка, почему она выскочила, у нее там кожа до кости, а она стала звездой, да как это возможно и так далее. То есть была неприятная ситуация, когда ей хотели памятник там поставить при жизни еще, и потом долго искали место, где это поставить, потом долго утверждали, потом говорили, что недостойно, потом говорили достойно и так далее. Она обиделась, психанула на них, сказала, что вот лучше не надо и ничего. А до этого возрождала какие-то моменты, поскольку, ну, конечно, она была отличной от других актрис. Если отличная от других актрис из Харькова, то, конечно, она заслужила такой почести еще при жизни. Поэтому, ну, как и везде, москвичи тоже в семье без урода. Наверное, тоже есть какие-то люди хорошие и нехорошие. Так же и Харьков. Единственное состояние какой-то такой чистоты, простоты, принятия себя, открытости. И в то же время вот все вот эти простые человеческие качества, они все-таки так упакованы чуть ли не в столичную атмосферу, поскольку Харьков такой город, который, ну, генетически живет еще с амбициями столичной жизни. Да? У них были какие-то такие моменты, когда они возглавляли там свою страну и так далее. Все как-то от широты души до такой помпезности. Что касается Саши Чернецкого, мне сложно сюда его причислять к помпезности совершенно. Ну, ты сам знаешь, какой он человек. Какая там помпезность? Там то, чего надо просто желать всем оставшимся людям на свете. Вот такой искренности, открытости, проникновенности и бесконечной благодарности тем людям, которые когда-то помогли, и к тем музыкантам, которые находятся рядом. Он умеет дружить, это большое качество. Большое качество, которое свойственно там людям, которые разминулись на каком-то жизненном пути. Да, вот история с Чижом, ты знаешь, да, как это было. Чиж же, ноги откуда растут у Чижа? Тоже ведь из-за группы.
Конечно,
конечно. Лет вместе, да. Это все сложно, пока он там не окрылился. Самостоятельно не осел спустя эти 5 лет. Но потом ведь все равно все срослось, потом ведь все равно все обиды прошли. И это очень важно отпускать. И вот Саша умеет в этом отношении протягивать руку. Не то, что отпускать, а протягивать руку после. Одно дело отпустить, простить, принять, а другое дело вот самому протянуть руку. Это вот, как, конечно, качество Чижа. Но с другой стороны, и Шевчук, мне кажется, тоже в свое время такими хорошими человеческими примерами повлиял. Да, прежде всего на Сашку. Мне так кажется. Потому что тоже не прошли зря эти годы, не только с точки зрения там, профессионального роста, но и просто человеческого формирования, восприятия жизни вот таковой, как он ее воспринимает сегодня. Вот такой длинный ответ.
Да, вот теперь я бы, наверное, предпочел в блиц завершить, да. А вот ты упомянул Шевчука, вот у меня, знаешь, такое короткое удивление. Как, используя саунд известной песни Юрия Юляновича, он и до сих пор не повлиял, собственно, не попал на программу твою. Да, вот, при всем, как бы, не кажется ли тебе это парадоксальным в какой-то степени?
Ну, казалось когда-то парадоксальным, а с другой стороны, когда много-много используешь, думаешь, а уже как будто и побывал. Поэтому не знаю. Одно время, да, были какие-то переговоры, да, он согласился. Я просто сам не веду эти переговоры, у нас есть редакторы по гостям. Ну, вот какие-то были моменты согласованности, потом это куда-то ушло, потом приду, не приду. Не знаю почему. То, что саунд его используется... Рожденные в СССР, это все на уровне правообладателей сделано, он дал нам добро на это. Все это зафиксировано, отрегулировано, поэтому никак не вяжется, что одно и второе. Наверное, придет спустя какое-то время. Ты знаешь, я сейчас уже перестал на этот счет переживать. Я очень раньше хотел, чтобы был обязательно там Горбачев, чтобы была Пугачева и так далее. Сейчас у меня нет таких амбиций совершенно. Чтобы была Гурченко, вот она была, слава богу. А сейчас такого нету. Придут, рано или поздно придут. Очень многие, вы знаешь, чего-то ждут в этой жизни сами, не понимая чего.
Это
очень
да.
Многие там на федеральные каналы ссылаются, дескать, мы туда-то не ходим, а что к вам приходить. Но рок-н-роллом в этом отношении попроще, конечно, никуда он ничего не ссылается. Ну, хотя звезду уже давно многие поймали.
Окей.
Придет.
Да. И самая последняя финалочка, это мог бы ты сформулировать свое представление о том, что такое ностальгия для тебя? Потому что некоторые считают, что это там не некий маркер старости, да, что важно вернуться к каким-то ценным, важным переживаниям и воспоминаниям о прошлом. Для некоторых это точка отсчета какой-то деятельности. А как бы ты сформулировал, что такое ностальгия?
Ну, для меня ностальгия – это прежде всего воспоминания по себя самого тогда. Вот себя самого тогда. Okay. Каким я был, что я ощущал, что было рядом со мной. Хотя я очень многие времена там 60-х, 70-х годов, о которых мы ностальгируем и вспоминаем, конечно, не застал. Маленький был, 70-е, совсем еще крошка, только родился. Но с другой стороны, у меня такое ощущение, ну, это, наверное, только у меня, потому что не у каждого такое есть, что я пережил эти истории уже 100 раз. Я побывал и в горячих точках, и в Афганистане, и во Вьетнаме, и в 68 году, и вместе с Хрущевым стоял на трибуне, когда он там каблуком стучал по этому, называл художников авангардистов пидорасами, как будто бы я там уже вот рядом везде, потому что это было передано разными гостями с разных точек, разных восприятий. Они все были участниками и свидетелями событий тех лет. И как будто, когда ты переживаешь эту историю с одним человеком, то тебе становятся интересны какие-то нюансы. Ты уже под этим углом, ты уже под общим планом рассматриваешь, ты уже рассматриваешь какие-то детали. И очень много людей, когда проходят через тебя, как Шервин говорит, через тебя прошло. Через тебя прошло. Это правда, на самом деле, отчасти это так, они через меня проходят. Вот тогда ты начинаешь уже въедаться, и про каждую историю можешь, наверное, как и ты про Чернецкого, писать какую-то книгу, или про Шурку, или статью. Поэтому для меня это все возможность раскрасить в цветные какие-то, или в какие-то не то чтобы краски, а в полутона какие-то, добавить какую-то наполненность, объем тем историям, которые сейчас уже в таком, знаешь, размыто черно-белом варианте многими воспринимаются. И когда ты это наполняешь, когда ты даешь, и когда тебе кажется, что ты мимоходом даже какую-то историю вспоминаешь, ты по звонкам зрительским начинаешь понимать, что вот именно это зацепило, вот именно это помнят, вот именно здесь. Потому что зрители ведь тоже помогают все это раскрашивать, они ведь тоже своими воспоминаниями, своими звонками наполняют эту картину мира. Поэтому все вместе мы цепляемся за что-то такое, что позволяет нам не то чтобы назад вернуться, а вспомнить ту историю, которая, в принципе, являлась не то чтобы там частью страны, но частью жизни каждого человека. Формировала нас в чем-то, развивала. Такие сваи, знаешь, я на севере рос, там все дома на сваях стоят. И вот убери эти сваи, они там начинают покачиваться, эти дома в разные стороны. А пока они стоят, то и дом может держаться сколько угодно долго. Поэтому для меня это важно.
Спасибо тебе. Спасибо тебе и за время, и за внимание, и за неравнодушие к такому количеству процессов, думаю, которых у тебя с каждым годом все больше и больше. Вот. Долгих лет, спасибо.
Я буду рад, если тебе это на пользу пойдет.
Конечно. Я вышлю тебе текст в течение 1,5-2 недель. Обработан. Это текст для паблика, я подчеркну. То есть это не текст, в книгу войдет буквально там всего там 2-3, дай бог, абзацика каких-то, которые посвящены конкретно участию в программе в начале 2010-х. Вот. Поэтому пришлю сюда на коммуникатор, и когда у тебя будет время, буду рад, если прочитаешь и скажешь, может быть, что-то еще скажешь.
Да,
спасибо, хорошего дня, пока.
Давай, пока, на связи.
На связи.